Добрый вечер, уважаемые слушатели. Спасибо тем, кто пришел. Спасибо всем, кто пришел. И та аудитория, которая к нам потом присоединится. Тема сегодня у меня вводная лекция, поэтому я касающаяся конфликтов и психологии общения, учреждения культуры, связанных с потенциальными конфликтами. Поэтому я коснусь только нескольких вопросов. А все остальное мы уже подготовили план. Это мы с вами сможем прослушать в июне месяце, наверное, или осенью. Что такое конфликт? Всегда начинается с определения. В переводе с латинского это столкновение. То есть любое столкновение, несходство взглядов, интересов, целей порождает конфликт. Поэтому они неизбежны, конечно, конфликты. Неизбежны, они могут иметь как конструктивное, так и деструктивное течение. Далее я скажу несколько подробнее. Ну вот в качестве интересных конфликтов исторических, допустим, Троянская война – это конфликт. Война – это любая война, это конфликт. Но как она началась, это очень характерно, вот как метафора конфликта. Если вы не забыли Илиаду, я напомню, что богиня раздоров бросила яблоко, чтобы Парис подарил это яблоко самой красивой из богинь. Ну, они начали предлагать ему вещи, привлекательные для каждого мужчины. Гера пообещала его сделать царем могущественным, Афина мудрецом и героем, а Афродита выдать замуж, чтобы он стал мужем самой красивой женщины на земле. Он выбрал Афродиту, тогда Гера и Афина начали мстить, и так началась война. То есть вот на этом примере мы сразу можем видеть некоторые стороны конфликта, очень важные. Во-первых, мы видим, что конфликтное поведение всегда связано с системой ценностей. В данном случае для Париса самая красивая женщина важнее мудрости и власти. В любом конфликте, чтобы вы понимали, мы видим и свои, и чужие самые лучшие и худшие стороны характера. И далее мы видим, что этот конфликт пошел по деструктивному пути, потому что он украл чужую жену, как вы знаете, а это редко бывает конструктивным такие решения. Что касается и конструктивного развития конфликтов, то известны тоже слова, я буду много ссылаться на мудрецов древности и с прежнего времени. Знаменитые слова апостола Павла, когда он писал письмо первым христианам, он писал, что должны быть и разномыслия между вами, чтобы открылись наиболее искусные. То есть в споре, если мы преследуем одну и ту же цель, и у нас сходная система ценностей, мы, конечно, достигаем истины. Потому что в любом споре мы не можем увидеть проблему со всех сторон. Каждый из нас видит ее с какой-то одной стороны, и когда мы обсуждаем этот так называемый интеллектуальный штурм, мы получаем решение. Поэтому вот после такого краткого введения я о плане сегодняшней лекции скажу. Она продлится полтора часа. Час я буду вам рассказывать, а полчаса я подготовил примерно иллюстративные материалы из классики советского кино, которые некоторые положения наглядно показывают. Ну, об общей характеристике конфликта я вам уже сказал. Я вам расскажу о структуре конфликта. Любого, чтобы вы сами могли, как, знаете, доктор анатомирует, так, чтобы вы сами могли любой конфликт анатомировать. О стратегиях, которые применяются в конфликтах. Поскольку в конфликте, я уже вам сказал, проявляется характер человека очень ярко, а есть такое понятие акцентуация характера, от них я скажу далее, то, разумеется, характер человека влияет на течение конфликта и на то, как он развивается. И, наконец, иллюстрация. Что есть в любом конфликте? Во-первых, стороны конфликта. Мы должны сразу определить, кто в конфликте. Ну, если мы... Я буду все время приводить примеры из сферы искусств, поскольку вы в учреждениях культуры все работаете. Ну, скажем, в сфере искусств часто бывает за кулисами те, кто еще... Они на сцене не участвуют в конфликте, но они за кулисами. Это не только в политике, имейте в виду. Вот, допустим, любые такие идеологические споры в искусстве, вот сейчас мы видим в Голливуде, так, кого снимать, как снимать, истинные же режиссеры, они за кулисами нам их показывают. Поэтому надо всегда понимать, когда вы стороны конфликта хотите понять, чтобы опять, как один мудрец говорил, вести огонь по штабам, а не по рядовым солдатам. Если вы хотите выйти победителем в конфликте, это я потом вам скажу, но не сегодня, конечно. Сегодня все стратегии мы рассмотреть не можем. Во-вторых, есть условия, в которых протекает конфликт. Ну, допустим, вот конфликт в замкнутом пространстве. Вот раньше это было только на подводных лодках очень часто. У меня один друг подводник, но он мне говорил, что к концу третьего месяца даже великолепно подготовленный экипаж из волевых мужчин, которые привыкли себя сдерживать, у них начинаются конфликты. Просто из-за замкнутого пространства. Но вот сейчас пишут, что много возникает семейных конфликтов по причине домашнего ареста. Мне это слово больше нравится. Замкнутое пространство, например. Дальше. Предмет конфликта, то есть из-за чего возник конфликт. Потому что иногда бывает сокрытие истинного предмета конфликта. Ну, например, скажем, человек борется за деньги, допустим, так, а говорит, что он решает важную общественную задачу. Надо иметь в виду, то есть действительно понять, каков истинный предмет конфликта. Но если мы опять к сфере искусства вернемся, то всегда спорят, допустим, как ставить ту или иную классическую пьесу, как ее интерпретировать, так? Например, как писать о чем-то, кто лучше написал об этом. Поэтому, кстати, в учреждениях культуры и искусства очень часто зависть к успеху. Кто-то лучше написал, чем вы, так? Здесь очень интересно, Александр Сергеевич Пушкин, он говорил, что если вы хотите соревноваться с кем-то, то это хорошо, то есть делать лучше. То есть завидовать это плохо всегда в искусстве, а соревнования, то есть, ага, он так сделал, а я сделаю лучше. Это очень хорошо, приветствовал. А Пушкин был очень глубокий психолог, я так и не собрался написать статью Пушкин как психолог, но, может, после курса я напишу ее с вами. Вот, наконец, какую стратегию выбрать? Очень важно. Вот вы поняли, стороны конфликта, предмет конфликта, условия конфликта. Теперь перед вами стоит вопрос, какую стратегию выбрать. Потому что очень часто люди действуют в соответствии со своим характером, а не характером конфликта. Ну, если, допустим, люди вспыльчивые, так, то есть конфликт, наоборот, требует спокойствия, он начинает орать. А там яйца выеденного нет. Или наоборот, конфликт принципиальный, а человек привык избегать всего. При этом он этот человек знающий, он очень хорошо может это дело сделать, но чувствуя сопротивление активное, он отступает. Но это я пока вас ввожу в курс дела. Наконец, исход любого конфликта. Но здесь вы уже должны сами понимать, чего вы хотите. Может быть, вы хотите, наоборот, полного разрыва, так? Тогда вы действуете, ну, скажем, вы хотите отказаться от сотрудничества, давайте примеры, так? Вот с этим автором, так? Ну, конечно, не надо орать на него, кричать, надо убедить его, что почему вы с ним не хотите сотрудничать. Допустим, у вас разный взгляд на то, как вести дело. Ваши системы ценностей не совпадают. Но я забегаю вперед, скажу, в ценностном конфликте компромисс невозможен. Вот, если речь идет. Или о выборе цели. Нельзя же одновременно в двух направлениях идти. Но может быть и наоборот. То есть вы нашли такое решение конфликта, которое обе стороны устраивает. То есть ваши отношения пришли на качественно более высокий уровень. Потому что после конфликта, серьезного, глубокого, ценностного, всегда один человек может сказать, да, значит, я был неправ. Так? Наверное, вы правы, так и надо действовать. После этого, конечно, отношения укрепляются. Теперь я хотел бы вам дать, перейдем теперь к вопросам стратегии конфликта. И я сразу буду вам показывать, чтобы было понятно, да? Подробнее. Можно, да? Нет, я просто сначала скажу. Значит, кратко, конечно, кратко на вводной лекции. Одна из стратегий считается самой эффективной – это сотрудничество. Это когда вы в конфликте нашли такое решение вопроса, которое полностью удовлетворяет обе стороны и выводит ваши там, отношения, если вы, скажем, если конфликт межличностный, например, человек, двух людей, конфликт личности и группы, конфликт двух сторон, если группа выступает на качественно более высокий уровень. Но я политический пример вам приводить не буду, исходя из специфики. Может, если мы еще раз встретимся, я буду и политические примеры приводить. Но вот давайте посмотрим, как решается один из... Да, вот, вот прошу прощения, значит. Вот педагогическая поэма, краткое вступление, кто не читал. И великолепно написана книга, ничего не придумано, это на современном языке нон-фикшн, и ни один писатель такого не придумает, как он из проституток и воров сделал достойных членов общества, Макаренко. И вот, кстати, педагогическую систему до сих пор Германия изучает, у нас в ельцинские времена ее убрали, как советскую. Хотя она исчезла из советской системы, ну ладно, это уже история, значит, еще при Хрущеве ее начали удалять. Так, только осколки остались от Германии, изучают, очень внимательно изучают, потому что она приносит результаты. С чего все началось, сейчас вы увидите. Ему во время голода и разрухи, вот мы говорим условия конфликта, голод и разруха. Украина начала 20-х годов прошлого века. Сама по себе еда была уже ценностью. Поэтому, когда ему прислали этих малолетних воров, сначала одних парней, то они так ухмыльнулись и сказали, ну, ради еды-то мы здесь останемся, ему прямо в лицо сказали, здесь же кормят. То есть еда уже ценность, поэтому они только ради этого остаются. А он сам пишет, что с каждым днем это все больше и больше превращалось в малину, и надеюсь, вы понимаете, что это такое воровская малина. И что... Если он не примет решение немедленно, то уже, говоря уже языком математики, я физмат-школу закончил, все забыл, но дисциплина у нас осталась. То есть точка бифуркации, после которой уже путь назад невозможен, она будет пройдена, все. Все педагогические системы, которые его учили, очень мудрые профессора, не действовали. Но ему нужно было срочно принимать решение. Вот смотрите, с чего началась педагогика Макаренко. Сейчас, значит, смотрите, если будут вопросы, вы мне прямо сейчас из аудитории задавайте.
А еще говорили дисциплина.
А нам какое дело? Вы обязаны кормить и все. Завтра не будет. Пока вы не дружите.
Ага. Полегче.
Вот с этого началась педагогика Макаренко, смотрите. Это завхоз. Понятно, да, то, что они решили выполнить то, что он им сказал. Если будет что-то непонятно, потом меня спросите. Не стесняйтесь. До этого у них система ценностей абсолютно разная. Это воры и мужчины, которые привыкли всю жизнь работать в Макаре. Бежит, боится, думает, что они его зарубят топора. Это у него сапог, видите, какой? Это на самом деле ничего не придумано. То есть у него прохудившийся сапог был у начальника. Сейчас такое немыслимое. Вот смотрите, ключевой момент. Вот это, скажем так, забияка главное. Которым он морду дал до этого. Это ничего не придумано, то есть так и было. Вот с этого все и началось. Сергей, мне вот так выключить, да, Сергей?
Да.
Ага, сейчас. Значит, смотрите, я очень коротко разберу. Я думаю, здесь и так все ясно, очень наглядно все ясно. То есть он нашел такое решение, которое обе стороны удовлетворяет полностью. То есть он им дал понять, что в труде они улучшат свою жизнь. То есть они будут работать, так? Причем он много чего интересного им предлагал. То есть он активно... Мы бы сейчас сказали, у него была активная обратная связь, он поддерживал все их начинания, которые способствовали улучшению жизни. Вот представьте, во время голода, если вы едите досыта хотя бы, так? Если вы, когда люди ютятся, как они жили, так? Когда люди ютятся в коммуналках, у них был собственный дом. Они все вместе жили в коммуну, но они нашли заброшенное имение дворянское, сами эти мальчишки к нему приезжали, не мальчишки, парни, сами нашли, сказали, давайте его обустроим и будем жить там. Знаете, во дворце. Вот. То есть вот яркий пример сотрудничества. Он нашел решение, которое и его полностью устраивает, и их. Конечно, это дальше не без конфликтов. Вы можете этот фильм посмотреть сами, будет время, почитайте его книгу. Называется «Педагогическая поэма». Вот это, еще раз повторяю, значит, это сотрудничество, ну, сотрудничество применяется во всех случаях, кроме, вот, все-таки политический вопрос затронут, кроме сотрудничества с бандитами, так? Если власть начинает сотрудничать с бандитизмом, она уже, скажем, свою легитимность теряет. А во всех остальных случаях сотрудничество, если вы найдете такое решение, которое полностью все стороны удовлетворяет, то очень мудрый человек, как сказано в Евангелии, блаженный миротворцы. Так? Если вы можете найти такое решение. Ну, вот я скажу вам сразу, и психология, и педагогика, и медицина – это наука и искусство. То есть можно все это знать, вот то, что я вам все расскажу сегодня. А надо же потом применить на практике, так? Вот смотрите, Макаренко, то есть из этого нокаутирующего удара надо было быть Макаренко, чтобы принять такое решение мгновенно. Завхоз, видите, по контрасту испугался, он сказал, они вас там зарубят. Или он мог, скажем, сохранить то, что называется злопамятным быть. То есть они же, в общем, его оскорбили публично, заслуженного человека, щенки какие-то. Вот так, давайте, простым языком, так, иди наруби. А? Мгновенно забыл. Это интересная такая вещь. Теперь следующая стратегия. Я вам обо всех рассказывать не буду, ввиду недостатка времени, так? Поскольку мы еще и иллюстрируем. Жертвенность. Очень интересная стратегия. Это когда вы осознанно отказываетесь от своих интересов, потому что для вас важнее другой человек. То есть отношения с этим другим для вас намного важнее, чем собственная победа в конфликте. Когда применяется жертвенность? Ну, первый случай, когда, конечно, вам этот человек очень дорог, или отношения важнее. Так. Ну, второй случай, когда применяется жертвенность, она может быть применима в ситуации, когда вы, ну и ладно, я политические примеры приводить не буду, но, допустим, когда вы вот, представим себе, что вы можете полностью, вот римская поговорка, победителя не судят, так? То есть вы можете, если вы победитель, делать все, что хотите. Вот возьмите войну, победу Советского Союза, Великой Отечественной и Второй мировой войне, ведь Германия подписала безоговорочную капитуляцию. Что это значит? Что я хочу, то и делаю. Так? Однако советская армия, сейчас ерунду себе купила, она, скажем так, вела себя так, на оккупированной территории, что я видел всех немцев, которые жили при нашей оккупации, с ними беседовал. Они говорят, в отличие от американцев, очень хорошо было. Нам сейчас врут по телевизору. Да? Но это особый вопрос, зря я об этом сказал. Значит, смотрите, вот пример яркой жертвенности я вам сейчас покажу. Это из фильма «Кубанские казаки». И кто фильм не смотрел, я коротко скажу сюжет. Действие происходит сразу после войны в Советском Союзе. И вдовец, по-моему, один председатель колхоза вдовец, по-моему, я не помню сейчас. Но, в общем, он зрелых лет мужчина, а в другом колхозе председатель колхоза зрелых лет женщина. Она в него влюблена, но, как многие женщины, не показывают этого, а наоборот, скажем так, провоцирует его. А он бесится. И вот кульминация этого конфликта их, это бега на соревнования между двумя колхозами. То есть председатели должны соревноваться. Она единственная дама, он считает себя самым искусным наездником. И посмотрите, что потом произошло. Так, сейчас, одну минуту. Сейчас. Вот начался, видите, бега идут. Вот эта красавица. А вот он ее, видите, обгоняет. Она в него влюблена, как я уже вам сказал. Но он не демонстрирует, то есть наоборот. Видите, он доволен, думает, сейчас он ее... Видите, она вырывается вперед. Видите, она его обгоняет. Пока вы смотрите, конечно, сценарий того времени, это шедевр, вот, с психологической точки зрения. Шедевр. Не только с точки зрения искусства. Видите, вот она его обгоняет. Смотрите, что будет в конце. Ну, понятно, без слов, да? Без слов, понятно. Все, видите, хорошо, да? Значит, смотрите, вот, ну, без слов, понятно, все-таки два слова скажу. А, подожди, что такое сейчас? Ну, как мне выключить? Подождите, а мы еще должны назад, сейчас минутку. Сергей, значит, смотрите, без слов понятно, я просто вам объясню. То есть, ну, представьте себе, что она бы его обыграла, так? Ну что, любовь от этого уйдет, что она его обыграла? Не уйдет, правильно? Вот думайте вот глубоко очень, так? И она его явно любит, так? Теперь что будет дальше? Все будут дразнить, так? То есть он же, видно, человек самолюбивый очень, вообще, тем более женщина его обыграла, так? Что это он будет притчей во языцах, это же деревня, значит, это запомнят на всю оставшуюся жизнь. Зачем ей это надо, так, если она умная женщина, тем более влюбленная? Ну, пусть он покрасуется, так, что он стал чемпионом. Вот яркий пример жертвенности. То есть могла бы играть так, но сама отдала победу, то есть уступила, но во имя какой-то высокой цели. Что здесь очень важно? Высокой цели. Потому что любовь – это высокая цель – уступить. Вот. Ну, разумеется, вот есть хорошая арабская поговорка, так? Иногда, когда люди такие есть, вот, которые склонны жертвовать, им садятся на шею. Поэтому есть очень хорошая арабская поговорка: не будь слишком горьким, а то тебя выплюнут, и не будь слишком сладким, а то тебя проглотят, так? Вот, это имейте в виду, что есть категория людей, которые ищут специально таких личностей и садятся им на шею. Вот, теперь следующее. Стратегия, ну я вам о трех скажу из пяти, это соперничество. То есть когда должен быть обязательно один победитель. То есть когда предмет конфликта настолько значим, что он не может быть разделен. Что может быть только один победитель. Кстати, часто в этих случаях жребием пользуются, чтобы избежать конфликта. Вот если взять историю, скажем, по жребию, да, кому достанется. Вот, но... В искусстве, я еще раз повторюсь, что библиотеки хотят сейчас сделать центрами искусства, это очень хорошо, и культурного общения. Конечно, в сфере искусств конфликты очень часты, да? Это одна из самых конфликтных сфер, наверное, в жизни. И поэтому надо знать все нюансы этих конфликтов. И вот я сейчас вам покажу тоже из классического фильма советского сказания о земле сибирской, того же режиссера Пырьева. Вот посмотрите конфликт между двумя мужчинами и за женщину. Так? Это... Да, предыстория конфликта. Один из них, ну вы сразу узнаете, кто. Он воевал и был до войны отличным пианистом. Но воевал и повредили ему кисть. И он уже не может играть так, как прежде. И он, а его, скажем так, ну, они были влюблены, скажем, до войны в одну и ту же женщину. А тот, кто, скажем, эту же женщину любил, он всю войну, там фильм не объясняется, почему, в общем, он, не знаю, непонятно, воевал он или нет, но он в полной целости, сохранности. И, увидев, что он никогда не сможет, вот этот мужчина, который воевал, так же хорошо играть на рояле, он решает убежать в Сибирь, в свой родной край. И неожиданным образом они в Сибири встречаются. Вот посмотрите, что такое соперничество в сфере искусств. И в том числе там есть и разговор о системе ценностей. Там не только споры за, скажем так, благосклонности. Да, смотрите. Ну, вы сами поймете, кто есть кто. Это небольшая такая, ну, деревушка в Сибири. Они едут в Америку на международный конкурс. Вот эти, вот они четверо едут на международный конкурс в Америку. И неожиданно встретили этого музыканта, который воевал. Сейчас все поймете. Вперед забегая, вот у нее и у него внутренний конфликт. Это когда вы сами не знаете, как поступить. Видите, она все, решила остаться. понимаете, здесь не только конфликт между мужчинами, да? Там будет и ценностный конфликт, его начало. Смотрите, как мастерски снято кино, какие вторые планы, эпизодические роли. Сейчас вообще об этом забыли. Игра без слов. Кстати, видите, начало ценностного конфликта. Вот. Скажем так, хлыщ, по-русски такое слово сейчас почти не употребляется, он считает, что музыке можно служить только в Большом театре, вот так скажем, а что в других местах нельзя служить искусству. Вот уже здесь начало ценностного конфликта. И, ну, посмотрите сами кино, я не буду вам рассказывать. Может быть, вы по-другому его увидите. Так? Ведь любое великое произведение – это толкование. Теперь очень коротко я хочу вам сказать о сферах конфликтов. В какой сфере конфликт происходит. Ну, мы сейчас привыкли, вот если мы смотрим телевизор, мы читаем в интернете сообщения, в средствах массовой информации, в основном встречаемся с конфликтами интересов. Кто получит деньги, а дело на втором плане. Но очень часто бывают ценностные конфликты. Даже вот я буду приводить современные примеры. Скажем, на выборах в Соединенных Штатах конфликт между Трампом и Байденом – это ценностный конфликт. Они по-разному видят совершенно будущее Америки. Так, и те группы, которые за ними стоят. Это конфликт ценностных. Те, кто считает, что там только деньги считают, только, конечно, не считают, они не понимают смысла происходящего. Вот. Но в сфере искусства, конечно, ценностный конфликт – это, можно сказать, перманентный ценностный конфликт в сфере искусства. И вы, наверное, вот здесь смотрели и фильмы, и экранизации классики, например. Меня младший брат как-то удивил. Он мне сказал, что вот он смотрел одну экранизацию «Графа Монте-Кристо», а потом через 2-3 года другую экранизацию. Зачем это делать? Я был удивлен, я сказал, потому что у режиссера разный взгляд совершенно на то, как показывать «Графа Монте-Кристо». Там действительно трактовка полностью его образа отличается вот в одном фильме, в другом. В одном, если вы смотрели, и месть приносит ему полное удовлетворение, а в другой трактовке он понимает, что месть – это не самое главное в жизни. Абсолютно разный финал, абсолютно разное толкование его личности. Поэтому вот посмотрим мы сейчас с вами ценностный конфликт. тоже из классики советского кино, Антон Иванович сердится, как два профессора музыки спорят о том, какую музыку надо писать. Причем ожесточенный вообще, именно ожесточенный конфликт, настоящий такой. И сыграно великолепно, вот посмотрите.
Разрешите мне сказать вам несколько слов, пожалуйста. Андрей Павлович, вы сделали мою дочь певицей. Думаю, хорошей певицей. Может быть, даже очень хорошей певицей. Но то, что я увидел и услышал сегодня...
Она попереки пела. Понятно, да? Тоже без слов. Вот что такое ценность.
Сейчас.
Все. Так. Теперь мы переходим к следующей большой части нашего сегодняшнего с вами курса, надеюсь, к акцентуированным личностям. Значит, что такое акцентуированные личности? Вот слово характер, так? Значит, давайте поймем, что такое характер. Вот у человека есть, если его анатомировать с психологической точки зрения, у каждого человека есть темперамент, характер и личность. Темперамент – это врожденная вещь, то есть с ним мы рождаемся. Есть всего 4 темперамента, подробно сами прочитайте. Если захотите, это сангвинический, холерический, меланхолический и флегматический. Если хотите узнать все минусы всех темпераментов, прочитайте работу Антона Павловича Чехова, когда он еще был студентом-медиком. Темперамент очень остроумно, кратко, недаром говорил кратко, сестра таланта, он написал минусы всех темпераментов. Но если хотите плюсы всех темпераментов увидеть, мужских темпераментов, так, то я рекомендую вам старую французскую экранизацию посмотреть «Трех мушкетеров», потому что наша вот экранизация — это не «Три мушкетера», это, ну, не будем эту тему продолжать. И там вы увидите, что Д'Артаньян — это холерик типичный, да? Портос — это сангвиник, Арамис — это меланхолик, помните, он в монастырь хотел все время идти, а Атос — это флегматик. Здесь это не мое открытие, это мне мой коллега как-то сказал, что с его точки зрения Дюма решил дать такие чистые, скажем так, типы темпераментов при создании образов трех мушкетеров. Вот, значит, характер — это уже то, что формируется прижизненно на основе наследственных задатков и воспитания жизненного пути человека. И вот, если жизненный путь человека, скажем, вот если мы возьмем наследственные задатки, жизненный путь человека, воспитание, если мы, среда общения, ну это я к жизненному пути отношу, если вот найти эту, скажем так, составляющую, говоря языком физики, вот сумму этих векторов, то у нас формируются те или иные черты характера. Вот я вам приведу один пример, чтобы было понятно. Мне рассказывал, я бывал несколько раз на Крайнем Севере, мне рассказывал один из писателей еще в конце 80-х годов, из немцев, есть такой небольшой народ на Крайнем Севере, что когда он молодым приехал в Москву, все это было в начале 60-х годов, на съезд молодых писателей, то он пошел в парк культуры имени Горького, выпил пару кружек пива, пошел прогуляться, ему стало жарко, он пиджак не хотел в руке носить, он значит, повесил его на скамейку, прогулялся в Москве-реке, вернулся, пиджака нет, он пришел в милицию и сказал об этом. Его спросил милиционер, причем добродушно, издевательски. Вот он мне сам рассказывал, ты откуда приехал в Москву, он сказал, из Нарьян-Мар. Вот запомни, здесь не Нарьян-Мар. Вот. То есть это очень интересный такой пример, показывающий, как жизненный путь, обстановка, так сказывается. Есть, наоборот, излишняя подозрительность. Вот я из своей практики вам скажу. Я был в Рио-де-Жанейро, но у нас сейчас не об этом. Вот. И мне, я жил в семье бразильской, они меня предупреждали каждый день, чтобы я всегда проверял все карманы, что там вор на воре, понятно? То есть люди, вырастающие вот в такой среде, конечно, они подозрительны ко всему, да? Представьте, что если. Вот. Поэтому, если какая-то черта у нас очень заметна, характер, так, очень заметна, мы сразу ее видим. Потому что узнать характер человека не так просто. Есть знаменитая русская поговорка, чтобы узнать характер, надо 7 пудов соли съесть с человеком вместе. Но у этих людей характер виден сразу. О личности мы говорить не будем, потому что личность – это самый трудный предмет психологии. Это не относится сейчас к теме нашей лекции. Я, если у нас будет возможность на следующих лекциях, я об этом расскажу. В чем специфика понимания личности в психологии, до сих пор единого понимания нет. Потому что личность от характера отличается. Мы можем понять характер человека, но не понять его личности. Вот. То у акцентуированных личностей это достаточно заметно. Сразу же почти. Вот вы беседуете, да. Иногда, как женщина говорит, ненормальный какой-то, так? То есть это заметно сразу. И поэтому немецкий исследователь Леон Гарт предложил назвать это акцентуацией по аналогии с тем, что когда вот мы говорим на иностранном языке, у нас же виден акцент, если это не родной язык, то есть сразу заметно, когда мы говорим. Кстати, в разведке, разведка это очень интересный психологический феномен, и разведчики, подготовка, я много на эту тему читал, что их специально готовят так, чтобы никто не понял потому, как они говорят, что он иностранец. То есть иначе вас быстро вычислят. Абсолютно говорит без акцента, абсолютно. Чтобы ничто вас не выдавало. Вот. И есть несколько классификаций, акцентуации характера. Ну, например, Леон Гарт, который вел, она на русский переведена, это книга «Акцентуированные личности». Есть классификация Личко, это наш исследователь, он на основе Леон Гарта сделал. Но мне более всего нравится Ганушкина классификация. Но не нравится, я считаю, ученый же имеет право на собственное мнение. Я считаю ее наиболее детально разработанной. Просто он не термин акцентуация не употреблял, он употреблял термин малая психиатрия. То есть эти люди ходят по улицам, мы их каждый день видим. Особенно в телевизоре мы их видим, сейчас любят акцентуированные личности. Вот. И в клинических условиях их никто не вылечит, даже людей тяжело больных в клинических условиях не лечит. Я вот сегодня, когда готовил лекцию, я еще раз перечитал Ганушкина, где он пишет, что длительное пребывание в клиниках никак благотворно не сказывается на излечении. Поэтому я буду вам сейчас, скажем так, в трактовке Ганушкина рассказывать об акцентуированных личностях, которых очень часто именно в сфере культуры. Опять я не про всех расскажу, за недостатка времени. Вы их будете видеть каждый день. Вот как только библиотеки станут центром культурной жизни в Москве, вы будете их видеть каждый день. Поэтому я вам сейчас о некоторых типах расскажу. Есть истероидный тип. Сейчас я не забыл некоторые примеры. Да? у стероидов этих, значит, как они сразу заметны, стремление во что бы то ни стало обратить на себя внимание, во что бы то ни стало, так. У них, причем, часто это неосознаваемо. Вот не надо путать, например, с таким понятием, как яркие личности, но в науке говорят харизматические личности, так. Ну, на обыденном языке яркие личности, он этого специально не делает. Ну, например, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, известно, что он, когда он говорит, начинал говорить, так, все обращали на него внимание. Он был умный человек, то есть, и сразу на себя обращал внимание. И сейчас такие люди есть, я сам их лично знаю. То есть, когда он начинает говорить, вы невольно начинаете их слушать. То есть, интересно рассказывают очень. Ну, скажем, есть дамы, поскольку у нас дамы есть, так, которые с большим вкусом одеваются. На них тоже сразу я мужскую тайну выдаю, мужскую тайну всем известно. Приятно мужчине всегда смотреть на дам, которые одеты со вкусом, но там нет никакой вычурности. То есть у него цели нет вот, любым способом, скажем, обратить на себя внимание. Так? А вкус, чтобы разделяли, так? Вкус в одежде не означает, что это дама из стероидного типа. Что о них можно сразу сказать? Значит, вот у них... По поводу их внешнего вида, например, они любят театральные позы, они очень склонны устраивать скандалы на ровном месте, потому что это же способ обратить на себя внимание. Так? У них на современном языке завышенная самооценка, но знаменитый немецкий психолог и философ Карл Ясперс говорил лучше намного, что они хотят казаться больше, чем они есть на самом деле. А вот я сейчас позволю процитировать, еще один немецкий профессор очень хорошо сказал, что он предлагал вообще термин «стероидный» заменить на термин, это профессор Шнайдер, требующий признания. То есть люди, которые все время требуют признания. То есть вы должны все время хвалить. Ты гениальный, ты самый красивый. Ну вот из тех персонажей, которые мы сейчас видим, ну, например, там Собчак, это типичная стероидная дама. Типичная, то есть со всеми. Скажем так, прямо можно, знаете, раньше у меня мама покойный медицинский закончила. Она говорила, что лекции по психиатрии никто в ее время никогда не пропускал, потому что им демонстрировали больных ярких. То есть, поскольку выдающиеся психиатры, вот как Ганнушкин, они очень хорошо с ними беседуют, и у них это непроизвольно получается. Если вы умеете с ними говорить, я не гениальный психиатр, поэтому я не смогу этого продемонстрировать, но люди, которые умеют с ними беседовать, то есть они их показывают в беседе, чтобы увидели, как иллюстрацию. Вот, допустим, вот так вся истероидная личность ведет, так себя шизоидная личность ведет. А ведется разговор на самые обычные темы. То есть вы никогда не догадываетесь, что профессор хочет понять те или иные, скажем, ваши свойства характера. Что касается их эмоциональной сферы, их личности, сейчас вы все увидите, краткое вступление делаю. У них очень неустойчивые чувства, поверхностные. Притом внешнее выражение очень ярко, ах, как я его люблю, вот так, понимаете? Поэтому, скажем, их многое понятно среди актеров и актрис, так, поскольку они все время хотят быть на виду, видеть признание, то вот мне один мой друг рассказывал хороший анекдот, очень хороший, когда одна голливудская актриса звонит другой и говорит, что я выхожу замуж, приходи на свадьбу. Вторая отвечает, ну я занят на съемках, и это так неожиданно, но даю тебе слово, что на следующей твоей свадьбе я буду обязательно. Все очень хорошо, то есть, скажем, в мире, скажем так, киноискусство, браки прочные, чтобы была одна жена и один муж на всю жизнь, очень редко встречается, в том числе и по этой причине, а неглубокие чувства, поверхностные чувства. Что касается... Скажем, их интеллектуальная сфера, то они очень легко внушаемы, если вы им льстите. Вот мы потом будем о шизоидах говорить. Шизоидам очень трудно что-то внушить. Значит, такое внушение, чтобы вы понимали, это когда я вам передаю какую-то мысль в готовом виде, то есть не путем убеждения, а просто вам говорю, выпей это лекарство, и ты заснешь. Вот это внушение. Слышали эффект плацебо, может быть? Понятно? Вот это, потому что мы привыкли, что внушение всегда плохо. Можно во благо использовать внушение, если вы владеете этим искусством, чтобы помочь человеку. Ну, например, представьте, что вы видите человека способного, но который чувствует неуверенность в своих силах. А вы точно знаете, что он способен. Если вы для него авторитет, то у тебя все это получится, так? Делай, смотри, вот этот дурак намного, допустим, хуже тебя знает дело, как он лезет отсюда, как истероид, а ты? То есть это хорошие вещи. Но вот они внушаемы на лесть. Поэтому если он говорит, что она самая красивая, или он самый талантливый, это вы будете лучшим другом или подругой. Но как только вы не согласитесь с чем-то, то вы сразу станете врагом. То есть у них эмоциональная сфера очень поверхностная, очень субъективная. Хвалите – хорошее, ругаете – плохое. Вот. Дальше, ну что можно сказать? Они очень завистливые. Так? Сейчас вот вопросы переходят к таким чертам характера. Чужой славе, например, очень завистливые. Вот, что еще? Ну, им нравится, вот я сейчас вам просто буду рассказывать театральный мир с лучшей стороны, там им сплетни нравятся, дрязги, интриги, то есть здесь они себя как рыбы в воде чувствуют полностью. Причем очень часто среди них, особенно в искусстве, да, встречается тип патологических лгунов. Поскольку они врут очень натурально, то если они к вам придут и будут рассказывать о чем-то, то склонность поверить будет. Они очень искусны во вранье, ну, скажем так, во лжи. И даже если они имеют успехи в искусстве, потому что многие из них талантливы, имеете в виду, то есть если они находят свое место, ну, скажем, хороший режиссер, так, вот, то они могут быть очень талантливыми актрисами. Не все актрисы истероидные. Вот, скажем, Ладынина, мы ее видели, там не тени истероидности. Она последние годы жизни вообще в затворничестве прожила. Не значит, что все они такие. Вот. Но если они, скажем, достигают успеха, и они являются личностями стероидными, то вот если вы помните слова Станиславского, что он все время повторял, он знал эту среду, что надо любить не себя в искусстве, так, а искусство в себе. Вот они любят себя в искусстве. Вот это, если вы это видите, так?
Как их выводить из конфликта?
Что-что?
Как их выводить из конфликта?
Ну, понимаете, есть два метода, так? Один из методов вообще не обращать внимания, потому что они хотят скандал устроить, привлечь к себе, вообще не обращать внимания. Я сейчас отвечу на ваш вопрос другим фильмом. Так мы его демонстрировать не будем.
Ты сигналировал.
Да, полный. Нет, не обращать внимания.
Полный игнор?
Да. Ну, скажем, вот вам, вот сейчас я приведу пример. Есть очень хороший французский фильм, любое кино имеет в виду, это пропаганда во всех странах мира, любое кино. Вот я послезавтра должен на тему именно кино как психологическое орудие пропаганды выступить. Вот, поэтому я сейчас вам свежие примеры приведу. Значит, Брабельмондо, наверное, все слышали, есть такой артист французский. Вот один из фильмов с его участием, я не помню, как он называется. Но сюжет такой, почему я сказал, что пропаганда? Он вдовец-миллионер, у него единственная капризная дочь. Вернее, скорее, избалованная дочь, но не такая плохая девушка. Так? Просто избаловали. Потому что он все время делами занимался, дочку баловали. А в нее, значит, всех женихов он отметает, но где-то 60-х годов, когда феминизма не было. Так? Сейчас бы они вопль подняли, как это отец не дает дочери выйти замуж по собственному выбору. Он говорит, это им нужны мои деньги, поэтому ты за него замуж не выйдешь. Ну, наконец, влюбляется простой парень, который самому Бельмондо очень нравится. Понятно, что это пропаганда, как дочь, значит, простой рабочий влюбляется в дочь миллионера, и вот дальше счастливый брак. Но он его готовит к браку с дочерью. Он ей говорит, вот смотри, моя дочь, так, избалована, капризна. Если хочешь с ней жить, ты должен научиться ни на что не обращать внимания. И он ему говорит, договорились, что что бы ни произошло, ты не обращаешь внимания. Ты не действуешь, ты молчишь. Он сказал, договорились? Он, да. Говорит, а ты знаешь, что она проститутка? Он на него с кулака, любимые женщины так говорят. Он ему сказал, я же тебе сказал, то есть он его тренирует. Да? Что бы ни происходило, молчать. Потом я другой пример вам приведу сейчас. Это трудно. Он, это на самом деле не так, конечно, но на его реакцию. Я был как-то свидетелем, как... Я просто был свидетелем, как есть такой у нас отдел по борьбе с организованной преступностью, как они беседуют, так? То есть они хорут, кричат, молчат, никакой реакции. Причем там даже готовят, так один из них сказал. Он сказал, что у нас один не прошел отбор, просто просил мне объяснить, почему он не прошел отбор. Вот знаете, есть тест Люшера, цвета выкладывает. Вот, значит, он выкладывает цвета, а его интервьюирует барышня. Барышня собрала это, в лицо бросила ему. Он сказал, ты что, дура? Он сказал, я вам сказал, вас проверяли, как вы в ситуации провоцирования себя ведете. Но это жесткая проверка называется на языке спецслужб. То есть один не игнорировать вообще.
Понятно, если с этим пользователем тебе нужно разговаривать.
Все, я вас понял. Я сказал, два метода.
Да.
Второе, значит, просить каждый раз обосновать свои претензии. Понятно? Чтобы вы вели разговор на рациональном уровне, а не эмоциональном. Сказать, объясните, почему это надо сделать. Объясните, в чем я не права. Вот прямо вот так говорите, так? В чем я не права? Почему то, что вы предлагаете, лучше? Вот так. Исключительно рациональный разговор. Исключительно. Я вот привел вам пример. Один мой старый товарищ, он, ну, скажем так, он сейчас от дела отходит, но одно время он в крупном производстве руководил, просто ему все надоело. Вот я вижу, как он разговаривает, да? Я понимаю, почему у него хорошо получается так называемым наукоемким производством руководить. Это, в общем, достаточно конфликтная вещь. Он всегда просит убедить. Он меня пытается убедить. Мы с ним часто спорим, так? И просит, чтобы я его убедил, что я прав. Да? То есть никаких приказов. Убедись, что ты прав. Что нужно делать так. Ну вот после такого вступления, так, значит, давайте посмотрим пример яркий очень истероидной дамы. Хотя сейчас сразу скажу, сейчас очень много истероидных мужчин. Даже шли споры, можно, это в 19 веке, есть ли мужчины истероиды? Говорю, что только дамы. Вот. Сейчас уже я сам на улице вижу полно истероидных мужчин. Это поражает меня иногда, так. То есть с ним не знаешь, как разговаривать. Вот. Опять повторюсь, что в Америке меня запретили после этого говорить, но я когда говорю, я всегда учитываю, я женщина, говорю без мужчины, так? Всегда это учитываю. Вот. Деловой даже, если разговор. Даже если деловой разговор. И тут я вдруг встречаю, ну это, как правило, молодые мужчины, да, скорее юноши, что как с тобой разговаривать? Вот я сам себе говорю, так? Сам себе. Вот посмотрите пример такой яркий. Это водевиль Чехова «Свадьба». Чехов был гений наблюдения. Вообще многие считают, и я в том числе, что его ранние произведения зря считают такой шуткой гением, как говорили про Баха. Он был очень наблюдательным. Он, в частности, чтобы было понятно это, с этим фильмом, он смотрел, вернее, он снимал номер, когда был студентом, в доме, где проводились мещанские свадьбы. И вот водевиль «Свадьба» знаменитая, это, по сути дела, смесь его воображения и тех наблюдений, которые он делал. Вот один из примеров. Вот смотрите, дама из стероидного типа. Посмотрите поведение. Ты великолепный. Смотрите, вот великолепно она играет из стероида, ну да, просто великолепно. Ну все, в общем, достаточно, так понятно, да? Ну, раньше это называли жеманом. Жеманное поведение у дамы, например, и демонстративное поведение у мужчины. Вот знаете, да я с тобой сейчас... Видели таких мужчин? То есть, которые, скажем, на людях любят демонстрировать, ну, скажем, там, свои дорогие автомобили, например, так демонстративно все это делается там, или свою силу. Вот, это истероидный тип. Значит, дальше давайте, я сейчас посмотрю просто, что у нас подготовлено. Ага, шизоидный тип теперь. Значит, как сразу распознать шизоида? Сейчас я посмотрю примеры, чтобы на средний балл. Так, сейчас посмотрим. У нас... Сергей, сколько у нас времени?
20.
Ну что, я думаю, мы успеем. Я думаю, мы успеем, да. Значит, шизоиды. Первое, что сразу обращает внимание, они странные. Вы знаете слово «чудик»? Странный человек. У них слово «аутизм» введено не сейчас, это еще было, скажем так, в начале 20 века, при описании шизоидных характеров, понятие «аутистическая отчужденность» или «оторванность от мира». Просто почему сейчас эта проблема затрагивается? Потому что раньше не наблюдался аутизм у детей. То есть у взрослых, да, у детей не было. Сейчас даже от рождения, один мой коллега, он очень хороший специалист по аутизму детскому, сейчас от рождения есть дети с аутистическими отклонениями. То есть он живет в придуманном мире, воображаемом мире. Он с реальностью не имеет никакого, скажем, никакой связи. Поэтому, например, вот сейчас, допустим, сейчас, ввиду наличия вот этой виртуальной реальности, это еще более усиливается. Вот люди, склонные к шизоидной акцентуации, сейчас для них просто считается, как для рыбы вода. Они могут в этом придуманном мире кем угодно себя изображать. Вот среди шизоидов, я немного забегаю вперед, скажем, есть так называемые мечтательные личности, которые любят себя воображать, это они живут в придуманном мире, так? Ну, например, там, великим покорителем.
А если это уход, это
действительно? Это часто очень уход, да. Очень, но здесь имеется в виду, вы говорите, очень хороший вопрос задали, вы говорите о, если говорить на простом языке, так, о той или иной реакции на так называемую фрустрацию, если говорить на русском языке. То есть тяжелая жизненная ситуация. Да. На простом языке тяжелая жизненная ситуация. Вот. Это может быть у всех. Это хороший вопрос, дайте я вам объясню.
Да,
смотрите.
Я вас,
вы очень хороший, точный вопрос. Не стесняйтесь мне задавать вопросы. Конечно, я не на все вопросы отвечу. Как говорил один мудрый человек, что чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю. А студенты знают все. Смотрите, вот есть ситуативное поведение, а есть то, что свойственно вам по характеру. Ну, например, скажем, вот сейчас очень часто встречается ситуативная агрессия. Сейчас люди часто ведут себя по-хамски, так, и даже очень, например, спокойный человек может не выдержать, вот как Макаренко, так? Пример ситуативной агрессии, если вам по-хамски отвечают, так? Но, а черта характера, если вы почти всегда так поступаете, вот, да, у человека может быть, вы совершенно правы, а у шизоида это изначально, это уже в подростковом возрасте наблюдается. Какова причина? Ну, давайте я, значит, очень коротко, поймите, у нас сегодня вступительная лекция. Если очень коротко, то они, как все люди, мальчишек, давайте возьмем, я вам из собственной практики приводить примеры, они, конечно, склонны к общению со сверстниками, несомненно. Да? Но у них такие странные интересы часто бывают, что их высмеивают, и они замыкаются. Вот представьте, что вы с кем-то говорите, так, а вас начинают высмеивать. Для этого надо быть достаточно очень внутренне устойчивым человеком, чтобы это сохранить. Например, у меня есть один старый знакомый, который с детства собирал жучков, паучков, бабочек. Вот представьте, он вырос в небольшом городке, все мальчишки, ну, мы ровесник, мы играли с утра до вечера в футбол, например. Так? То есть, если мы и ловили там жучков, паучков и бабочек, то как все мальчики, из любопытства посмотреть, так? Там оторвать ноги, девочки это, кстати, никогда не делают, и выбросить. Ну нет, ну девочки, как правило, все-таки больше мальчикам больше свойственно. Вот. Что делал он? Он ловил их, собирал, расправлял. Потом он поступил на биофак МГУ, и когда я с ним познакомился. И он изучал рисовых мух-вредителей. Кстати, очень полезная вещь. Но странное занятие. Согласитесь, рисовые мухи-вредители. Ну вот если бы я пошел, например, допустим, я, один покойный друг был, который выбрал красную рыбу как специализацию. Поэтому, когда он был жив, он был
знаком. Трех... Фильм «Парфюмер», он шизоид.
Я не смотрел фильм, это, кстати. Нет, я уже думаю, что все кино смотрит. Нет. Посмотрите, эти странные, там, коллекционеры, вот, которые да, коллекционируют. Да. Вот, да, это шизоидные типы. Вот. Но если он находит опять свое место в жизни, я забегаю вперед, то он очень хороший специалист.
Вот он... Хорошо, вот он приходит в библиотеку, условно говоря, и устраивает скандал, что мы не знаем, где лежит эта книга, к примеру, там, или что-то, или вот ее снова нет, он ее заказывает, выход из ситуации.
Ну, смотрите, нет, это не всегда шизоидный тип.
Ну, если мы видим, что Да, у человека, ну, более-менее подходящий, да, уже, если ты идентифицировал человека, с которым у тебя сейчас ситуация, чем раньше ты идентифицируешь, тем быстрее ты используешь все способы,
которые... Я понял. Нет, это может быть очень, скажем так, раньше мы их называли очень высокомерные люди, то есть как, какой, я должен ждать, да, пока, да, я немедленно принесите.
Да, так, а вообще устраивает скандал?
Шизоиды могут, ну подождите, дайте мне, а то мы сейчас с вами перескочим. Шизоиды могут. Ну давайте сначала поймем, что это за люди, так, да, чтобы вы могли их точно
идентифицировать.
Нет, в библиотеках их много. Вот великий английский писатель Честертон, он писал, что количество сумасшедших на единицу площади в библиотеке Британского музея, да, выше во всей Британской империи. Вот. Я сам постоянно работаю в библиотеках, я дома не могу работать. Конечно, шизоидные личности очень распространены в библиотеках. Это люди, которые схематично, они очень раздражительны, кстати, часто бывает. Они, у них в голове схема. Вот если обычные, скажем, давайте ученые, обычные, я имею в виду с точки зрения интеллектуальных способностей, а, скажем, наиболее распространенный тип продуктивного ученого, это академик Павлов, который говорил: факты — воздух для ученого. То есть он идет от фактов. Это очень любознательный человек, который что-то наблюдает сам, что-то находит в книгах, потом садится, думает, пытается все это свести в систему. То шизоид идет от системы, у него в голове это сложилось, так? Почему никто не может сразу определить, это очень трудная наука, поймите, психология, очень трудная, как и астрономия. Вот. Потому что вы не можете пощупать этот предмет, так? Вы должны по косвенным проявлениям судить. Значит, один из способов работы с ними, самый простой, это уйти с уровня личного общения на административное. То есть сказать, что вы работаете по инструкции. Так что, допустим, книга, у вас большая библиотека, для того, чтобы найти книгу, нужно минимум потратить час. Ну, допустим, вот как Левинки говорят, что минимум час. Вот. Реагировать не надо на их... То есть очень вежливо, вот с шизоидами надо очень вежливо говорить, и с истероидами, но холодно, холодно. То есть, я бы сказал так, холодная вежливость, вот английский стиль. Знаете такой?
Да.
Вот. Вот самый лучший стиль для них, это вот такой британский аристократический, холодная вежливость, так? Вот даже в английских фильмах это часто показывалось, так? И он вам после, они вам что-то пытаются рассказывать или нет? Или просто они
всегда
требуют...
Всегда.
Всегда, я знаю, они любят свои завиральные идеи излагать. Но вы их просите в данном случае изложить сначала кратко и письменно. Это мне говорят, кстати...
Между истероидами и шизоидами где граница?
Ну, что пугают. Истероидами каких, скажем, у истероидов систематического бреда нет. А вот у шизоидов они часто вам рассказывают какие-то схемы своего мироздания, там, философские схемы, они очень склонны.
Процесс справедливости, это больше шизоиды или истероиды?
Я бы вам сказал так, значит, если, сейчас я, опять хороший вопрос, перескочим, есть такой параноидальный тип,
да,
если для него это одна единственная идея, которую он посвятил всю жизнь, это параноидальный тип. Но это мы потом, это параноидальный тип, только не параноик, а параноидальный тип, разница есть. Значит, как с ними, вот если он, допустим, пытается, ну, скажем, просит, чтобы вы ему дали выступить перед народом, например, в СИЗО. Да, внешне они очень часто, у них угловатые движения. То есть вот если у сейчас увидите, я вам покажу, если у истероидов движения театральные такие, знаете, то эти актеры, то эти угловатые движения, неестественные. Вот я не могу показать, у меня был близкий друг, но непокойный, шизоид настоящий, так? Я могу про него рассказать, чтобы вы понимали. Он, например, ходил, ну знаете, как в армии маршируют, у него вперед нога вместе с рукой шла, представляете? Как он ходил. Ну вот, например, вот с ним. Он, ну представьте, человека русского и по воспитанию, и по происхождению абсолютно русского, и по внешности, так, то есть здоровенный русский парень, умный очень. Но почему-то его любимый персонаж литературный был Ходжа Насреддин. Ну ничего в этом, с моей точки зрения, ничего в этом странного нету. Ходжа Насреддин — это великий человек. Он принадлежит всему миру, так, это не локальный персонаж. Это, кстати, человек, о котором 23 народа рассказывают истории, 23, и даже Академия наук СССР выпустила книгу «23 Насреддина». Вот теперь представьте, что за столом люди сидят в молодости, и он вдруг начинает ни с того ни с сего о Хадже рассказывать Насреддине. Вот ни с того ни с сего, так? Без связи с предыдущим. Вот это очень характерно для шизоидов. Причем его никто не понимает. Если его начинают высмеивать, он еще больше замыкается. Кому хочется, он же чувствует, что вы смеетесь над ним. Поэтому, когда он мне пытался все это рассказывать один на один, я над ним не смеялся. Ну, мне было проще, я его знал. Я не смеялся. Но я что его всегда просил? Потому что когда он начинал говорить, это он говорит часами. Я правильно говорю? Часами. Я ему всегда говорю. Да, я ему говорил: Саша, значит, пожалуйста, кратко мне изложи, так, что ты хочешь сказать о насредине новое. Я тогда с удовольствием прочитаю, понятно?
Но ему же все равно, опять.
Нет, нет, подождите, как все равно. Нет, вы что думаете, вы легко сразу человека исправите, но вы меня спрашиваете не как его вылечить, а как с ним общаться.
Как его нейтрализовать и вообще, чтобы он желательно покинул.
Ну, это вы при нынешних законах не сможете сделать никак.
Они потому... тоже часами выносят мозг.
Да. Нет, я все это знаю.
И у него да, шарманка, да.
Да. Но...
просто если ему сказать, что кратко изложим, просто не будет это делать.
Ну, так тогда скажите. Нет, давайте... А, хорошо, есть такой хороший психотерапевтический прием. Я никогда этим не занимался, потому что есть большая разница психологическое консультирование и терапия. То есть психологическое консультирование, это чтобы человек сам уже потом все делал, понятно? И всякой иглы, значит. Есть очень хороший пример, американцы придумали, кстати, договора между, скажем так, доктором и пациентом. То есть вы подписываете договор, так, что вы продолжаете общение, это же Америка, так, только на вот этих условиях, что, допустим, а вы ему даете домашнее задание, а он, да, я вам просто диктую из этой книги, вы даете домашнее задание, а он его выполняет. Вот если он не выполняет домашнее задание, далее вы беседовать не можете. Первое домашнее задание – это кратко на двух страницах, скажите, изложить суть того, что он хочет представить народу. Так? Потом вы можете сказать, что вы не единственное лицо, которое принимает решение, что вы работаете в библиотеке, у вас есть директор, если вы сама не директор. А если вы директор, скажите, что у вас есть, как раньше звали, художественный совет, вот, то есть, который принимает решение, что после того, как художественный совет одобрит, вот это краткое изложение, вы ему позволите выступить в течение 7-10 минут. Скажите ему так, что это обычное время, которое уделяется даже при защите кандидатской диссертации. Вот, то есть переходите на исключительно рациональный уровень. Если он, ну, скажем так, мешает работе учреждения вообще, ну тогда прибегайте к административным методам. Но, на мой взгляд, вот я вижу, как в Ленинке сейчас все устроено, там же 14-летних записывают. Туда уже приходят просто иногда, ну, то, что называют, тусоваться.
Тикток
снимать. Да?
Тикток снимать.
У вас то же самое, да?
Ну, да.
Понятно, поэтому там невозможно работать. Я уже пытался несколько раз, скажем, это прервать, но я не встретил содействия у других читателей.
Правила пользователей очень сильно меняются.
Да. Ну, мы же все же это с вами обсудим. Пожалуйста, если вам интересно, я всю жизнь, я член Русского географического общества, я полевой работой в основном занимаюсь. То есть моя специализация полевая работа, не лабораторная. Я с удовольствием всех вас слушаю и с удовольствием, если могу, отвечу на ваши вопросы. Но давайте, значит, сейчас мы шизоида посмотрим. Угу. Достаточно про шизоида?
Да.
Кратко, да?
Достаточно.
Что у нас время еще. Так, уважаемый Сергей, я включаю тогда. Значит, да, это Антон Иванович Сердится, там показывают композитора шизоида. Значит, два слова всего лишь. Если они одарены шизоиды, там в науке они обычно занимаются абстрактными философскими моделями, то есть они действительно одарены. Uh-huh. Это такая метафизика, знаете, там высокие пространства.
Yeah, космос,
Вот, космос, все понимаю. Вот. Если это искусство, то часто формальное искусство. То есть они очень исходят от схемы, не от жизни идут. Вот сейчас вы увидите такого композитора. Сейчас. Это фильм Антона Ивановича Сердится. Сейчас увидите. Вот этот композитор, смотрите, вот. Вот он.
А почему вы называете часть своей симфонии «Просил»? Физиологическая симфония в четырех «Просил». Почему вы не она просто? Часть первая, часть вторая, вот так?
Надо услышать. И не один раз, а 32.
Великолепный.
Да, конечно, я мог.
Вот. Ну и наконец, значит, я в конце оставляю еще один тип, очень часто встречающийся в искусстве. Это его называли, значит, Ганушкин его называл конституционально возбужденный тип. То есть человек постоянно возбужден, понятно? Постоянно. Кстати, чаще, вот если говорить о половых различиях, конечно, раньше стероиды в основном были мужчины, женщины. Шизоиды, мужчины, сейчас уже все меняется, сейчас много стероидов. Уже есть мужчины, женщины шизоидного типа, я клиники регулярно вижу на улицах. Вот. А вот конституционально возбужденный тип, конечно, в основном был мужской тип. Так? Но сейчас таких мужчин очень мало. Я их вижу только в комиссии полярных стран Русского географического общества, куда я вхожу, так? Там они до сих пор есть. То есть, что это за тип? Это, во-первых, постоянное возбуждение. Человек все время куда-то тянет, знаете, вот тянет на приключения. Вот, если его тянет на приключения, полезные для Родины, так, это очень хорошо. То есть, вот если он поедет на полюс, так, или станет подводником, понятно? Ну, а почему? Нет, он, или там начнет бить стену, причем непроходим. Ну, скажем, там...
Где
граница? Нет, Чингаров нет. Он не конституционально возбужденный. Чингаров больше, он, скажем так, организатор. О, нет, нет, нет. Вот из таких людей, вот я знаю, сейчас нет, просто таких мужчин сейчас очень мало. Ну, сейчас я вспомню, кто такой. Ну, сейчас я подумаю. Ну, давайте, я просто из тех, кого вы точно знаете. Просто я...
Нет, можно из тех, кого не знаем, посмотрим. Да, примеры вот это.
Ну вот, допустим, Наполеон – это конституционально возбужденный тип, Иван Васильевич Грозный, Петр Великий – это конституционально, они все время были возбуждены. Вот смотри, как это сразу, постоянная идея в голове.
То есть это не харизма? Где граница?
Нет, подожди, это разница. Харизма – это относится к характеристике вашей, скорее, личности. Вот если говорить личность, характер и личность, так? Это личность, это к стране личности относится, так? Харизматические личности могут иметь разные характеры. Что думаете, они все конституционально возбужденные?
Ну, где граница, да, чтобы понимать.
Ну, смотрите, харизма – это скорее восприятие, хороший опять вопрос задали, харизматическая личность в классическом, я вам даю классическое определение, это Макса Вебера, если хотите, найдите. Макс Вебер, классификация лидерства, я на его ориентируюсь. То это, во-первых, вот если говорить уже сухим научным языком, лидер – это функция группы. То есть эта группа его считает харизматическим лидером. То есть он обладает сверхспособностями. Например, что с ним мы никогда не всегда будем побеждать, например. Вот с этим человеком мы всегда будем побеждать. Или он никогда не ошибается.
Он к Суворову гипертимным относится?
Да, безусловно, конечно, конечно. Он гипертимный тип, яркий очень, очень яркий гипертимный тип. Или конституционально возбужден. Да, вот очень складывается. Понятно? Вот. Вот. То есть, но им нужно, но это может быть и в искусстве. Вот Пушкин гипертимный тип, безусловно, конституционально возбужденный в искусстве, несомненно.
А может они все являются и харизматическими личностями?
Ну не все. Ну смотрите, давайте я вам примеры приведу, чтобы вы понимали, так? Ну вот Эдгара По, например, ну, я в литературе кое-что понимаю, так? Вот живопись, музыка – это не мое, ну не то, что не мое, но я не могу профессионально.
Яркие примеры просто сверху, вообще живопись – это прямо
вот оно. Вот. Ну, допустим, вот Эдгар По, так, он в затворничестве жил, так? Вот, хотя я думаю, что те, кто с ним общался, они видели, что... Потом, знаете, что есть у харизматической личности, если это какое-то неизъяснимое вот обаяние? Да, притяжение. Вот у женщин, я сказал, это обаяние называется. То есть, и это ни в одной голливудской школе не научат. Там кривляться научат очень хорошо, а этому не научат. Это врожденные вещи.
Да.
Вот. А у мужчин это, знаете, магнетическое влияние. Вот у меня один друг есть, он очень спокойный человек. Очень спокойный, но видно, что у него все, только я. Вот какой умнейший человек. То есть, он не умный. В нем ум притягивает, но когда начинает о чем-то говорить, в чем спокойно, не рисуясь. То есть он никогда не говорит на публике, он сам не сказал. Вот со мной он говорит, допустим, один на один. А на публике он только один раз, я слышал, что он говорил, что он интроверт. Он, у нас ведь у нас уже тема какая? У нас тема конфликты. Я не могу сейчас...
Вот как с ним в конфликте с этим?
Сейчас увидите все, я вам специально подобрал. Значит, как их сразу определить? Ну, в общем, вы поняли, так? Ну, еще, у них постоянно хорошее настроение, всегда почти так. Они никогда не унывают, ни при каких обстоятельствах. Вот, и все время у них идеи. Вот он утром встает, у него идея. Если для него найти место, ну вот, опять, вот смотрите, Пушкин, так, перестроить всю литературу, так. У него сверхзадача была, если говорить языком Станиславского, вот если вы будете читать его произведение конца его жизни, где он пишет, историю русскую нужно так писать, так, объяснять. Русская литература должна быть такой, он же журнал «Современник» издавал, как вы знаете. Чтобы изменить журнал, он для чего задел? Чтобы всю Россию изменить. Жаловался, что его журнал не покупает, что всякую ерунду покупает французские романы. А журнал никто не читает. Поэтому, уважаемые слушатели, я вам очень благодарен, что вы пришли. И тем, кто придет. Но у нас осталось 5 минут. Давайте посмотрим очень яркий пример конституционально возбужденного типа. Предыстория. Роман «Земля Санникова» написал академик Обручев. Речь идет, я был в этих местах в Арктике. Речь идет о поиске таинственной земли Санникова. И вот посмотрите на одного гипертипного типа, как вот с ним надо себя вести. Вот смотрите. Что с ним надо сделать всегда? Вот смотрите, пожалуйста. Детям поет мечта. Постоянное возбуждение, чтобы вы понимаете. Фильмы как шедевры сняты. Все точно психологической точки зрения. Часто, кстати, они любители приврать. Не врать, а приврать. Это разные вещи. Приврать. Да, приукрасить, да. Часто, не всегда, не всегда.
Для них выступили черные. Он уже хотел концерт на верхушке Константинопольской
мечи. То есть они вполне продуктивны.
Что?
Они вполне продуктивны.
Очень, очень. Да вы что, очень. Найти, да. Вполне. Иначе это будут картежники, пьяницы, бегуны за каждой юбкой. Ну, я просто... Я вам сегодня вам говорю только положительные.
Если предложить вывести некий проект,
переключится. Но для этого нужно следить, что он этими способностями обладает.
Да.
Ладно, потом
да.
Но это в следующий раз я не могу сказать вам сказать. Это очень...
Который его слушает? Который его слушает сейчас.
Да.
Вот это
так называемый рассчитанный риск. Есть мужчины, которые очень хорошо идут на рассчитанный риск. Он склонен рисковать, он очень спокоен, интроверт. Уверен в себе абсолютно. У него есть цель в жизни, четкая.
То есть такой бизнесмен?
Нет, бизнесмен очень. Бизнесмен очень разные типы. Нет, это искатель. Вот так, если хотите одним словом, предвосхищаете мою работу. Я хочу сейчас такую типологию, писать искатель. Тести учить. Надо что-то найти обязательно.
Увы, обстоятельства не позволяют нам с вами проследовать до Босфора. Но в стране милости вы государь. Я предлагаю вам равноценное бои. Я с завязанными глазами взбираюсь на свержение башни и ударяю в голову. Если мне это удастся, вы пускаете себе в лоб. Если мне это не удастся, я разбираюсь в вашем голову. Что вы на это скажете? Ну что ж, великолепная идея. сейчас.
Видите, это не стероидный, типа стероидный бы отступил сразу. То есть он бы покрасовался на публике, потом, ой, что-то я сегодня не могу, вот так вот. А здесь нет, он идет до конца, понятно? Ну все, в общем, дальше понятно, так? Смотрите сами, я просто хотел показать, как они себя ведут. У нас недостаток времени, к сожалению, сегодня. Благодарю вас всех за то, что вы пришли. Вот, мне было очень интересно с вами.
Еще можно минут 5 здесь вопросы.
Да, да, если у вас есть какие-то вопросы. Да, я тогда закончу этот эпизод. То есть он будет вместо того, чтобы здесь по 3 часа подряд петь, пить с утра до вечера, так? Пойдем искать землю садиков. И он пошел. Вот, так что если у вас какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. У нас еще 5 минут есть времени.
Говорят, что хвалить педагогично. Где граница между, вот, говорили про астероидов, да, что это хвалить, да, если они у тебя работают, например.
Ну, смотрите, значит,
если здесь... это сотрудник, а не внешний.
Я понял, да? Смотрите, лучше всего в армии, лучше в уставе, действительно, не написано, что написано в военном уставе. Замечание делает наедине. То есть, если кто-то провинился, это надо дойти до того, вот есть, помните, фильм «Максим Перепелиц», что перед строем генерал, так, объявляет, а хвалить всегда прилюдно, при всех, но, когда вы хвалите, как и наказывать, это старое военное правило, не я придумал, что надо всегда четко объяснить, за что, то есть, хвалят при всех только за исполненное дело. И надо похвалить так, чтобы оставить ему время, ну, в идеале, для совершенствования. То есть показать, что, допустим, если человек начинает зазнаваться, вот теперь уже берем футбол, скажем, звездная болезнь, так? Скажем, посмотри на Марадону, посмотри на себя, так? Да, ты хороший футболист, но еще расти у тебя есть куда. То есть показать движение вперед всегда. То есть похвалить и дать какой-то еще, если вы руководитель.
С астероидами работает?
С астероидами. Понимаете как? Ну, здесь опять это наука и искусство, надо знать конкретную ситуацию. Но в общем-то, если он все равно что-то хорошо очень сделал, да, конечно, любого человека.
Будет все больше стараться.
Конечно, и... ну сейчас писать, конечно, конечно. Но при всех, надо себе четко говорить, за что, да? И показать, особенно стероиду, путь движения дальше. Было бы неплохо, например, при всех, что вот. Надо их включить, это вот как раз педагогика Макаренко. У него какая была главная идея, что задача коллектива, да, помочь каждой личности развиться в коллективном труде. Вот как в футболе. Почему футбол был в Оксфорде и Кембридже одним из основных предметов? Потому что это, как сейчас говорят, сплочение команды. Это сплочение команды. Вот. Каждому нужно дать возможность себя проявить, но в командной игре. Поэтому, особенно стероидам, которые любят покрасоваться, так, но в командной игре, надо все время это держать, что не заигрываться. Вот футбол очень хорошая модель. Когда человек выходит на поле просто себя показать, а на команду ему наплевать.
Вот тогда Месси получается в конфликте. Ну, вся команда играет на него.
Не, ну это вы, извините меня, просто скажу, единица мужчин разбирается в футболе, так? Вы просто по-дамски говорите, не всяк, он, есть такое понятие, как плеймейкер в футболе, то есть человек, который ведет всю игру, то есть он ему дает мяч, потому что он ведет игру. Это другое. Вот я пример вам приведу, раз вас футбол так интересует.
Нет, ну, я немного понимаю.
Более, ну, хорошо, хорошо.
Я просто решила, например, футбол.
Нет, ну, он плеймейкер. Ну, там же как сборная Франции раньше играла? Находишь Зидана, отдаешь ему мяч, а он знает, что делать.
Да.
Но это не значит, что вся команда на него играет. Он мозг команды. Вот, он распределяет мячи. Если бы вся команда играла только на него, Франция бы не стала чемпионом мира. И Месси бы там с Барселоной... тоже бы не выигрывал. Но вот с стероидом, нет, вместе как раз наоборот. Вместе он, как один мой друг хорошо сказал, производит впечатление аутиста.
Аутист.
Да, видите, уловит. Вот, он сказал, что...
Он родом из такого детства, что понятно.
Вот, ну, он глубокий интроверт, скажем так. Я не, им особенно не интересовался как личностью, так? Если вот Марадона я как личностью интересовался. Не только как игроком, а как личностью. То вместе, конечно, интроверт, но я дальше о его личности ничего вам сказать, к сожалению, не могу. Вот. То есть вот смотрите, намечайте пути, так. Ну, опять вот есть правило очень важное, старинное. Два принципа есть. Первое, что критика должна быть конструктивной. То есть, если вы критикуете, значит, нужно показать, как исправить. Как исправить. А во-вторых, там принцип, товарищ Ленин придумал очень хороший принцип демократического централизма. Великолепный. Мне даже один друг давал, сказал, давай напишем учебник, так, идеи, значит, большевистской партии в современном управлении коллективом. Действительно интересная тема. Что такое демократический централизм? Это когда мы на этапе обсуждения друг друга критикуем как угодно, так? Но если мы пришли к какому-то одному решению, значит, его надо проводить жизнь. Поэтому, если вы хотите свести, я уже дальше говорю, конфликты, то есть, чтобы вы договорились, опять, вот, в принципе, договора, мы же договорились, так? Мы все договорились, что мы действуем все в одном направлении, делаем это. У каждого, как футбольной команды, своя функция на поле.
Да, супер.
Пожалуйста, я всегда готов. Я сам был капитан футбольной команды в свое время. Это шутка. Задайте вопросы из своей практики. Пожалуйста.
Человек просто приходит ругаться. Вот сейчас вот у них там обострение началось. Вот прям сегодня прям человеку прям 10 пришло. А вот прям дебрил.
Ну, подробности.
А прям дебрил.
Ну, есть такое понятие.
Все, вот тут надо вот прямо все.
Переключение. Ну, понимаете как, значит, есть...
Понятно, что невовлеченность, да?
Да.
Но это же
сложно. Ну, очень хорошо, я попытаюсь вам ответить.
Да, это уже 5-й, 8-й, 10-й.
Стратегически я пытаюсь. Да. Смотрите, сейчас люди находятся в ситуации фрустрации, то есть постоянного напряжения. Да. Поэтому где бабак, как мы в детстве говорили, неизвестно. Но что бы я вот сейчас подумаю, вам сейчас скажу, посоветовал, значит, человек делает что-то хорошо только в двух случаях. Причем первый случай предпочтительный, когда ему самому это нравится. А здесь начинается наука и искусство. То есть найти каждому то... Но это искусство. Понять, что бы ему очень хотелось сделать. Так? Вот что бы ему очень хотелось сделать. И поручить это. Но здесь уже вопросы идут в психологии управления, в которых я не очень разбираюсь.
Я не про это, я про пользователей. Вот пользователь. Который пришел поругаться, вот все,
да.
Вот он пришел,
заведен. Ну тогда, я понятно, правда.
Вот это не вопрос про уход от конфликта. Уход от...
Значит, смотрите.
Всегда ли он нужен?
Нет, как раз, уважаемые слушатели,
подождите,
вы очень хорошо то сказали, есть такая стратегия избегания, но я сегодня о ней не говорил. У нас 1.5 часа, уважаемые слушатели, сегодня все 1.5 часа.
Ну, понятно, что избегание предпочтение, чем вход в
конфликт. Про это вы спрашиваете.
Вот, да.
Ну, как избежать?
Ну, смотрите. Смотрите, есть искусство, опять. Вот если видно, что человек хочет с вами поругаться, значит, вы не добавляете бензина в костер. Вот так, если вы видите. Ну, не реагируете. Вот как,
ну, уход, да.
Вот как показали. Вот,
конфликт вот для чего-то нужен, да,
значит,
он не нужен, действительно. Пришли поругаться, надо как-то...
Ну, смотрите.
65+ сейчас, да, вот, они их наконец-то выпустили, и когда они дошли до библиотек, они считают своим долгом вынести окончательно мозг про власть.
Ну что
они,
вы мне должны...
Недавно департамент культуры наконец-то разрешил их обслуживать, мы не имели права даже...
Ну, у них фрустрация.
У них полный. И вот их вот так калашматят, они все приходят, да? Смотрите. И им главное вот сейчас что-то такое вот эдакое сказать. И вот они просто пришли, выявили.
Так, хорошо. Я вам, да, значит, смотрите, есть сценарий разрешения любого конфликта. Если вы видите, что человек напряжен, надо, во-первых, дать сначала высказаться. То есть не прерывать. Нет, вам слушать не надо. Не послушайте второй раз. Вам слушать их не надо. Вам нужно сказать так. Вот вы организуете, значит, политический клуб. Вот я бы так... А почему?
Жалобы политические.
Ну, хорошо, не называйте политический клуб. А организуйте дискуссионный клуб. И вы... Причем без иронии это говорите. Без иронии. И что там обсуждаете? Давайте в библиотеке сделаем, напишите план дискуссионного клуба. Поймите, что если вот это, скажем, рекомендация типа воинского устава, что счет... нам взведем, так, то говорить ему замолчите, значит, еще более его...
Библиотека – это единственное место, где они могут выговориться, потому что во всех других местах...
Я же вам сказал, клуб по общению, да. Создайте, но им предложите, чтобы они... Вы скажите, скажите так, что вы помещение предоставите, например, сначала на 1 час, ну, скажем, я просто...
За деньги?
За деньги?
Конечно.
Да вот видите, я же вот полностью это, специфику
да,
вашего
да, труда. Вот это вот, понимаете, мы говорим про конфликты, да, которые, то есть обоснованные да. конфликты, да. когда два человека сфрустрированы. Да. Это сидит как бы человек на кафедре принимает, да, да и 20-й уже заходит фрустрированный, и он уже не готов его больше психотерапевтировать.
Вот сейчас дайте я объясню по-другому.
И вот этот заведенный 20-й, да, и они сталкиваются, и летит жалоба, да, и да, потому что тот человек уже больше не может ни слушать, ни сочувствовать,
ни объяснять правила. Я пытаюсь найти ваши практики, потому что я сейчас говорю так, что я иногда в Ленин, как я люблю, ну там дамы приятные, как и вы там, им что-то рассказать, даже политическое, да? Ну то есть смотрите, вы как это вам сказать? То есть, ну, я-то знаю, что они хотят слушать, так? То есть я же не подхожу. Но вопрос вот какой. В этом случае у вас либо вы должны действовать строго по инструкции, ну, например, сказать, что вы не можете...
Это понятно.
Вот, строго, но вежливо, очень вежливо, что вы действуете строго по инструкции, что вы находитесь на работе, что вы бы с удовольствием послушали, но вы заняты. Ну, просто приведите пример. Представьте, что вам пришла на работу, вы чем-то заняты. То есть, это называется...
Не работает, да, не работает.
Вы я все перебираю. Я сейчас как Макаренко, да, понимаете, вот, что не работает.
Не
так?
работает.
Самый лучший способ – это переключить энергию на другое дело. Их, чтобы они уже были заняты своим каким-то делом, а вам не досаждали.
Мы можем предложить только книгу.
Что-что?
Мы можем предложить только книгу выбрать. В данном случае для того, чтобы перекрыть.
Хорошо, а не играть, можете сделать у вас, допустим, комнату для настольных игр каких-нибудь?
Ну что? Нельзя?
Вернее, денег нет или нельзя?
Ну, это как бы есть имидж у каждого библиотеки.
Просто я скажу, в Европе, вот помните, мы в детстве играли, мы молодые.
Ну, понятно,
вы молодые,
комната для психотерапии, ну, библиотеки.
Не комната, нет, не то, чтобы они сидели.
Взять небольшую суть и ваши
карты. Нет, не это, да нет, я же... Нужно активное занятие, не пассивное, а активное. Вот дискуссионный клуб, скажем, настольные игры. Дело в том, что сейчас, оказывается, в Европе очень популярны. Вот кто моего примерно возраста, вот как кубики, помните, кидали? Вот, кто играл в эти игры? Сергей, вы играли в эти игры? Вот. Ну, когда там какие-нибудь такие продавали настольные игры, кидали, помните?
Я одна пришла, кто с ним в кубики?
Да и вы вот, вы видите, вы с подробностью мне не говорите.
Нет, просто пришла и орет, вот вы меня там, вы нас там, всех геноциды.
Тогда, значит, так, слушайте, ну здесь с каждым случаем, мне кажется, как медицина,
да.
отличить человека.
Но сейчас они валят в библиотеки для того, чтобы высказать то неудовольство, которое, ну, представляете, вот смотрите, сейчас неделю назад выпустили.
Ну, послушайте, люди лишены общины, вот смотрите,
конечно,
опять фрустрация. Они одиноки.
Да.
Вот. Значит, я вам посоветую вот что прочитать. Может быть, вы там найдете что-нибудь. Я вижу, вы деятельная, да, ну очень. Значит, это хорошо, как раз это очень хорошо. В советское время было издательство «Прогресс», которое переводило лучшие научные работы, которые выходили на Западе, по наукам о человеке. И там вышел сборник великолепный, «Лабиринты одиночества» называется. Там рассматриваются, может быть, вам это поможет, так? То есть там описано, как с пожилыми одинокими людьми, например, себя вести. Именно пожилыми одинокими людьми. Вот ладно, я тогда вам скажу, у вас очень интересная группа, скажем, Чехов, например. Вот, учитель у него, он же был величайший психолог. Он пишет, что одинокие люди, как я, так, ходят в рестораны и бани общаться. Так? То есть эти люди, они приходят туда, ну это мужчина, понятно, одинокий, он сейчас... Тогда мог позволить себе в ресторан и в баню пойти, тоже надо учесть, что в нынешней ситуации это не всегда можно. Это не всегда. Вот, поэтому нужно продумать, может быть, знаете как, написать наверх петицию руководству, чтобы была какая-то комната, так, где бы они совместно могли во что-то играть, обсуждать. Друг с другом, чтобы они на себя переключились.
Ключевое слово – это одинокий человек.
Да.
Он никого не знает. Единственное, кто жертва – это человек, который сидит на кафедре.
Я понимаю, я все понимаю. Я же полевая работа, поэтому я знаю, что иногда бывают такие, скажем, в пивных. Я иногда в одну пивную хожу, чтобы просто посмотреть, о чем...
Бармен наливает и как бы, да...
Нет, не бармен, без бармена, только дело надо... Ну, это я не буду вам сегодня об этом говорить.
Спасибо.
То есть понять, что думает одинокий человек. Там же много одиноких мужчин.
Понятно.
Но у вас женщины и мужчины одинокие.
Вы знаете, и те, и другие, и приходят вообще еще и
парами. То есть они совсем не
одинокие пары?
Нет, они приходят еще и парами. Вот они сидели дома 2,65 плюс, да. И теперь они пришли. Потому что им нужен внешний там некий.
Нет, только совместная активность. Нет, это все понятно как раз. Только совместная активность.
Нет, они пришли высказать все, что они думают про все.
Вот тогда скажите, давайте обсудите это между собой, скажите так, я вам предоставлю помещение, вот так скажите, допустим, на час или
полтора. Сложно все это.
Нет, чтобы они друг с другом, знаете, есть метод тоже американский, переключение. Они же мастера вот таких технологических решений, то есть не глубоких решений, а технологических. Пусть они друг с другом этим занимаются. Потому что, естественно, вы не можете сказать, я по инструкции, я...
Дальше граната по поводу наших инструкций, как мы задолбали и так далее и тому подобное.
Я...
Это понятно, это такой нерешаемый, к сожалению, социальный.
Ну, знаете, если мы еще с вами встретимся, я надеюсь, что мы встретимся, значит, я тогда попрошу...
Это социальные конфликты, которые, понимаете, осталось очень мало мест, где вот такой свой может высказаться. Да? И они считают своим долгом это сказать, а мы вынуждены это слушать, хотя это... многим сотрудникам уже просто выше на пределе сил.
Вот,
да?
Я все.
Вот здесь вот я считаю, что эти конфликты неразрешимы. Второй вопрос, можно уговорить их не писать жалобу. Хотя да. Летят жалобы, и по каждому, по факту каждой жалобы, нужно...
Я думаю, смотрите, да. Вот сделайте так, чтобы, вот смотрите, вот вообразите себе, вот сейчас дайте вам такой пример приведу.
Там. Они адекватные люди, это не гипертим, это не шизоид.
Я все,
это наши люди.
Я все понимаю, но вот вообразите себе, как вам сказать, сейчас такой пример приведу. Ну, допустим, совершенно вот такого одинокого человека. Так, вот я знаю одного.
Ну, понятно.
У меня один друг есть такой, но при том, что у него там и сын есть, так, и внук. Он нелюдимый очень человек, очень нелюдимый человек. Он одинок, есть такой тип людей. Вот. Очень странный тип. Такой. Ну, вот, допустим, он, когда мы с ним встречаемся, так, вот только... Все, я с Сергеем заканчиваю, я просто уже его можете выключить. Я просто приведу пример, как с ним, допустим. Он... очень много любит жаловаться мне, ну как товарищу, так, на то, что происходит в политике. Ну, у нас общий интерес, так? Но вот как я с ним себя веду, причем все равно это раздражение у меня вызывает. Он говорит, я вообще с тобой говорить не хочу, если ты до сих пор не понял, вот такие вещи. Но я все время пытаюсь сказать, предложить пути решения. Например, как он, я не собираюсь ничего решать. Пусть Кремль решает. Понятно?
Мы этим только, да, они будут 2 часа рассказать пути решения.
Нет, я вам просто
это
пример.
Нет,
я хотел вам сказать, пример. Вот его это сразу останавливает. А на самом деле он умный человек, я хочу узнать, как бы он поступил в этой ситуации. Он нет, это мой друг. То есть его все это раздражает. Вот все, что происходит. Поэтому здесь единственный способ, еще раз, с моей точки зрения, на них не реагировать, сказать, что у вас перейти к административному способу решения. Административному. Потому что здесь уже личные отношения. Мы вообще им объяснить, что политическая сфера – это сфера, скажем так, идеологическая. И
ну,
что...
Точно так же, как и религия. Все это понятно.
Конечно.
Да. К сожалению, пока не найден человеческий выход из этой ситуации.
Нет. Потом... Каждый раз надо иметь в виду, с кем вы имеете дело.
Потому что
ну, хорошо.
Их правда жаль. Их много, и их правда жаль по-человечески. Какой?
Знакомый психолог рассказывал, там немножко другая ситуация, когда есть знакомые коллеги, которые любят присесть на уши, рассказывают что-то, а вам не до этого, он говорит, они видят вас в уши.
Конечно, надо
пресечься, они вам что-то им рассказывают. И вот раз как расскажете вас, скажете, они потому что вы не уши, и они перестанут понимать,
они
что вы сказали.
Они вступят в диалог и будут 2 часа.
Они будут по-своему рассказывать, что им интересно,
они будут перебивать и говорить, знаете, вот у моего внука.
Хорошо, нет, а можно, допустим, киноклуб сделать с обсуждениями? Я просто думаю, как их занять? Нужна какая-то активность. Вот смотрите.
Вы понимаете, сегодня в библиотеках в тренде это стартапы, молодежь, это проекты. А вот этим людям
я поэтому говорю,
нужна другая история.
Но все равно, но обсуждать кино это всегда интересно в любом возрасте. В любом.
Да не дай бог, нет, религию политику мы не трогаем.
Нет, они свои истории приходят там в церковь, да, вот им какую-то притчу историю расскажут, они будут загружены думать об этом.
Ну, смотрите, есть такой, вот вы хороший пример, вы очень хороший пример, есть такой иранский, ну, скажем так, психоконсультант, потому что терапия – это отвратительная вещь. Потому что это человека хотят на иглу посадить наркотическую, чтобы он всю жизнь деньги платил. Вот. Особенно,
кстати,
особенно психоаналитики. Нет, нет.
Слушайте, но когда если мы не с кем разговариваем,
да, это вы все понимаете, но это профессиональная этика. Вот, есть, запомните, Носрат Пезешкиан. Носрат, вот у него метод, как вы сказали, вот очень хороший пример привели, он всегда притчу рассказывал какую-то. Для этого надо знать эти притчи. Я же вам говорю, психология – это наука и искусство. Носрат Пезешкиан. Он из Ирана, но, правда, он давно уже в Европе живет. Самая известная книга на русский приведенная – «Торговец и попугай». Вот. Там он описывает конфликтные ситуации и как он с помощью притчи объясняет. Ну, здесь имеет в виду, здесь еще человек должен эти притчи понимать.
Притчи, да,
да, должен
про уровень интеллекта.
Да, чтобы он понял, что эту притчу.
О чем ты, да, собственно.
Смотрите, все Евангелие на притчах построено. Это интересно. Все Евангелие построено на притчах. Вот. Ну, уважаемые, мне очень интересно с вами было. Нет, вам спасибо, что вы пришли. Мне было интересно с вами общаться. Очень интересно. Поэтому я надеюсь, мы увидимся с вами в дальнейшем. Пока я не могу вам точно сказать, это будет либо июнь, да, когда еще никто никуда не уехал, либо это будет, наверное...
Кстати, план был такой курс, да. Полностью не отмыкается.
Просто да, очень странно была какая-то рассылка, то есть непонятно, что дальше будет.
Да, потому что это вот такое вводное, первое занятие.
Да. А приз 85-й на ярок в гардеробе, извините.
Нет, я не брал. Я...
А, я...
Может, у вас уже тогда...
У вас уже на ярок. Да, правильно, да, право на пункте.
Да, уважаемые слушатели, да, я еще раз, да, позвольте вас с вами попрощаться.
Да, это было первое вводное. На базе мы хотим по новой стойке такой вот там сделать, потому что за несколько занятий.
Знаете, вот две темы, там клиентоориентированность и конфликтология, да, они такие очень востребованные, потому что...
Клиентоориентированность на сотрудников и библиотек.
Клиентоориентированность, да, потому что мы хотим, чтобы пользователям было комфортно, да, и, собственно, это такой комфорт двухсторонний. Но, опять же, насколько сотрудникам это интересно, вот мы сколько не проводили там, да, клиентоориентированность. То есть, если человек сам не хочет, да, вот здесь тоже важно, да, вот этот...
Клиентоориентированность – это больше сервис, то есть это обслуживание считается, наверное.
Но это психология. Это в первую очередь психология, потому что все давно уже выучили, где найти книгу, да, и мы все там централизируем, да, и сегодня там человек уже знает, что он точно пришел, и эта книга стоит вот на той полке, ему там осталось только физически ее взять. Второй вопрос, да, вот в том, как...
Немножко, например, не может быть, ну, customer service, то есть обслуживание.
Это ощущение, где ты работаешь, да, там что в твоем доме, да, да. Ну, так вот, искусство коммуникации как таковое, да, вот. Такой какой-то такой вот очень тонкий момент. Мне кажется, это было бы интересно.
Вот мы думаем.
Потому что библиотеки переобулись, да, в воздухе. Они сегодня предлагают такой пул довольно интересный, да, по проектам, по зарабатыванию денег, да, по продвижению. Не только чтение, да, а еще интеллектуального досуга. А многие сотрудники остались там еще. Но опять же, если сотрудник не хочет, за уши никогда не притянешь. Тут такая вилка между тем, как ему...
Ну, клиенты мне скажут, да, здесь очень много на персональном вашем отношении.
Ну, вот эта мотивация есть нужная. Да,
то есть, можно рассказать, да, как лучше говорить этих людей.
Вопросы,
знаете, заметьте, что я вступаю, система Станиславского, она везде работает. Нужна сверхзадача, то есть нужно объяснить, какая сверхзадача.
Да никакой, ее все равно не уволишь, она говорит, нет, это нормально.
Нет.
Вы понимаете, вот что, один человек...
Нет, ну это искусство, учиться. Я же вам говорю, это же искусство.
Это же посыл внутри, человек один хочет работать и развиваться, и что-то новое придумать. Другой сидит и говорит, да я 20 лет уже тут книжки выдаю, вы меня тут пытаетесь выучить чего-то об этом. Ну вот, и вот тут вот, да.
Здесь уже, да, здесь уже.
Это конфликт между вот той ригидностью, да, которая совершенно... Что вы со мной сделаете? Ну ничего со мной не сделаете. Вы меня не уволите, я книжки умею выдавать. А то, что библиотека сегодня, это не то, что 20 лет назад, и книжки уже так не выдают, и уже формуляров нет, и уже все вообще давно по-другому. А улыбаться их не научишь, потому что она не хочет. Ну, я улыбаюсь только тем, кого хочу. Все, точка. Как конфликт.
Не, ну вот смотрите, вы же...
На ровном месте.
Все равно. Вы по-американски, у нас ничего не перестроите и не надо, так? Это вот давайте, если вы в футболе разбираете, представьте, вы Бразилию заставите играть по-немецки, она не сможет играть так, или Германия.
То есть вы хотите сказать, что в русском менталитете улыбка...
Да, улыбка только тому, кто вам нравится, разумеется, да.
Значит, нужно идти в другое место работы, потому что если вы работаете... Услугах, то вы должны...
Это не услуга, кто-то делает. У нас американизация... Это... Нет.
Что же это такое?
Медицина, образование, библиотека. Это не услуга.
А это
учреждение культурное. А культура это не услуга.
Как
чего используете?
Это
нет.
Услуга?
Нет.
Потому что библиотека полностью датируется государством.
Ну
и соответственно,
это приемцы не начали внедрять. Я все это знаю.
Если вы не улыбаетесь, а это часть вашей работы, чтобы людям было комфортно.
Смотрите, в нашей традиции достаточно быть вежливым.
Хорошо, как с этим работать? Опять
сюда. Я же вам сказал,
вот это вежливость, это...
По-американски вы не переделаете. Вот давайте я на себе приведу пример. Я захожу в магазин, например, так, продуктовый, после работы иногда, вот, рядом с домом. Я всегда перебрасываюсь парой слов там, ну, с теми продавщицами, которые мне нравятся, разумеется, так? От них получаю искренние улыбки, потому что я им что-то все рассказываю, там, пока что-то выбираю, так? Вот. Но представить себе, чтобы вот те, кому я рассказываю, мне искренне улыбаются, я это вижу, так? Остальные просто со мной вежливы. Этого вполне в нашей культуре достаточно быть вежливым. Вполне достаточно.
Но согласитесь, разница между тем, как ты заходишь в булочную, а тебе уже улыбаются.
Ну, это вы же сами согласились, что булочная...
Вы не заслужили сюда, а вам улыбаться, говорит, здравствуйте.
Но библиотека, это же не булочная. Мой бы выбор был такой, значит, те, кто общается с людьми, с читателями, так, сангвинического типа женщин посадить, вот,
да?
Сангвинического темперамента.
Сангвиник, да, всех меланхоликов.
Вот, да, видите, все понимаете.
Закрывали.
Правильно, ну видите, вот, все. Это
все понятно.
Да, давай.
Это у тебя спикеланхолика.
Да, все, чтобы закрыть.
Да,
значит, по поводу меланхоликов, понятно, да, все.